Рассказ господина Гейнриха об Адаме и Еве. Был, господа, в Москве молодой человек, комсомолец. Звали его Адам, и была в том же городе молодая девушка, комсомолка Ева. И вот эти молодые люди отправились однажды погулять в московский рай, в парк культуры и отдыха. Не знаю, о чем они там беседовали. У нас обычно молодые люди беседуют о любви, но ваши Адам и Ева были марксисты и, возможно, говорили о мировой революции. Во всяком случае, вышло так, что, прогуливаясь по бывшему нескучному саду, они присели на траву под деревом. Не знаю, какое это было дерево, может быть, это было дерево познания добра и зла, но марксисты, как вам известно, не любят мистики. Им, по всей вероятности, показалось, что это простая рябина. Продолжая беседовать, Ева сорвала с дерева ветку и подарила ее Адаму. Но тут показался человек, которого лишенные воображения молодые марксисты приняли за садового сторожа. А между тем это был, по всей вероятности, ангел с огненным мечом. Ругаясь и ворча, ангел повел Адама и Еву в контору на предмет составления протокола за повреждения, нанесенные садовому хозяйству. Это ничтожное бытовое происшествие отвлекло молодых людей от высокой политики, и Адам увидел, что перед ним стоит нежная Ева, а Ева заметила, что перед ней стоит мужественный Адам. И молодые люди полюбили друг друга. Через 3 года у них было уже 2 сына. Дойдя до этого места, господин Гейнрих неожиданно умолк, запихивая в рукава мягкие полосатые манжеты. «Ну и что же?» — спросил Лавуазьян. «А то, — гордо сказал Гейнрих, — что одного сына зовут Каин, а другого — Авель, и что через известный срок Каин убьет Авеля, Авраам родит Исаака, Исаак родит Иакова, и вообще вся библейская история начнется сначала, и никакой марксизм этому помешать не сможет. Все повторяется. Будет и потоп, будет и Ной с 3 сыновьями, и Хам обидит Ноя, будет и Вавилонская башня, которая никогда не достроится, господа, и так далее. Ничего нового на свете не произойдет, так что вы напрасно кипятились насчет новой жизни». И Гейнрих удовлетворенно откинулся назад, придавив узкой селедочной спиной толстого добродушного писателя. «Все это было бы прекрасно, — сказал Паламидов, — если было бы подкреплено доказательствами, но доказать вы ничего не можете. Вам просто хочется, чтобы было так. Запрещать вам верить в чудо нет надобности. Верьте, молитесь». «А у вас есть доказательства, что будет иначе?» — воскликнул представитель свободомыслящей газеты. «Есть», — ответил Паламидов. «Одно из них вы увидите послезавтра на смычке Восточной магистрали». «Но начинается, — заворчал Гейнрих, — строительство, заводы, пятилетка. Что вы мне тычете в глаза свое железо? Важен дух. Все повторится. Будет и 30-летняя война, и 100-летняя война. И опять будут сжигать людей, которые посмеют сказать, что земля круглая. И опять обманут бедного Иакова, заставив его работать 7 лет бесплатно и подсунув ему некрасивую близорукую жену Лию взамен полногрудой Рахили. Все, все повторится. И вечный жид по-прежнему будет скитаться по земле». «Вечный жид никогда больше не будет скитаться», — сказал вдруг великий комбинатор, обводя собравшихся веселым взором. «И на это вы тоже можете представить доказательства в течение 2 дней?» — возопил Гейнрих. «Хоть сейчас», — любезно ответил Остап. «Если общество позволит, я расскажу о том, что произошло с так называемым вечным жидом». Общество охотно позволило. Все приготовились слушать рассказ нового пассажира, а Ухудшанский даже промолвил: «Рассказывайте! Ну-ну!» И великий комбинатор начал.